С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Процесс по делу Политковской будет закрытым. Как расследуется нападение на подмосковного журналиста Бекетова? Презентация антологии «Исламский Восток» в русской поэзии. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой теме этого часа информационной программы «Время свободы». Московский окружной военный суд будет проводить процесс по делу об убийстве Анны Политковской за закрытыми дверями. Такое решение принято на сегодняшнем заседании по просьбе присяжных, которые отказались выходить в зал в присутствии журналистов. Ранее суд собирался проводить открытый процесс по делу. На судебном заседании, пока было можно, находилась наш корреспондент Марьяна Трачешникова. Сейчас она в Бюро свободы. В студии «Свободы». Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Из множества журналистов, приехавших наблюдать за ходом разбирательства, в зал судебных заседаний попало не больше 15 человек, и я среди них. Помещение настолько маленькое, что просто не смогло вместить всех желающих. Но и те счастливчики, которых все-таки впустили, пробыли в зале не более 15 минут, в течение которых председательствующий Евгений Зубов успел отклонить два ходатайства адвокатов подсудимых об отсрочке начала слушаний для ознакомления вновь прибывшего адвоката с материалом дела и о введении в процесс общественного защитника одного из подсудимых. А затем председательствующий заявил, что, принимая решение о проведении гласного судебного разбирательства, он не учел интересы присяжных, которые будут рассматривать это дело. Между тем, сказал судья Евгений Зубов, замначальника отдела по работе с присяжными доложил ему, что те отказываются заходить в зал суда, если там пресса. Адвокат одного из подсудимых Мурат Мусаев возразил на это, что закон не знает таких оснований для закрытия слушаний, как нежелание присяжных участвовать в процессе, где есть пресса. Суд должен учитывать, что никто из журналистов не угрожает безопасности присяжных, сказал Мусаев. Его поддержала и адвокат семьи потерпевших Карина Москаленко, заявившая, что о своих опасениях присяжные могли рассказать вчера, во время формирования коллегии, перед тем, как дать присягу. В конце концов, до тех пор, пока нет никаких данных об угрозах в адрес присяжных, нельзя закрывать процесс, сказала Москаленко. Но Евгений Зубов возразил на это тем, что когда появятся реальные факты, будет поздно, и объявил, что слушания будут проходить за закрытыми дверьми. Вот что говорили адвокаты во время объявленного перерыва. Карина Москаленко.
Я глубоко разочарован решением суда закрыть этот процесс. В наших интересах, в интересах потерпевшей стороны, было рассмотрение дела в открытом режиме. И я сегодня все, что могла, для этого сделала. На первом заседании я сделала все, что могла. И я думаю, что в какой-то степени это имело значение для первого решения суда. Сейчас мы сделали все, что могли. И мы напомнили о том, что судьи тоже дают присягу. Они ее приняли. И не выход заседания – это не основание и вот этот повод. И я понимаю судью. Ему надо провести процесс. Я понимаю судью, который с сочувствием относится к страхам и опасениям жюри. Но до возникновения первых угроз, каких бы то ни было, косвенных, прямых, завуалированных, принимать такое решение, с моей точки зрения, было нельзя.
Думаете, что судья руководствуется желанием присяжных?
А чем?
Я думаю, что это сугубо мое личное мнение. Дело в том, что изначально была установка на закрытые слушания. Изначально, еще на следствии.
Более присяжных предупреждали.
Отлич, которые скомпилировали это дело, от кого же еще? Чтобы общественность не видела тот стыд и срам, который там будет твориться. Не видела, что обвинение совершенно несостоятельно, что доказательства отсутствуют.
Сказал адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев. Анна Ставицкая, представляющая интересы семьи Анны Политковской, сказала, что решение о закрытии процесса было вполне предсказуемым, но никто не ожидал, что все произойдет так быстро.
Мы где-то процентов на 80 были уверены в том, что впоследствии процесс закроют. И, в принципе, судья нашел такое довольно, с их точки зрения, разумное оправдание, что закрытый процесс необходим не просто для того, чтобы его закрыть, а именно для того, чтобы оградить присяжных от каких-то попыток давления на них. Но так как пока таких сведений нет, и присяжные не заявляли, что на них давили, то я считаю, что оснований на данный момент совершенно никаких не было. Я думаю, что суд это сделал именно для того, чтобы просто было удобнее работать, и чтобы, в принципе, все-таки, как мы уже говорили, общественность, журналисты не могли сами оценивать то, что будет происходить в судебном заседании. А для нас это было очень важно.
По мнению заместителя председателя Конституционного суда России в отставке Тамары Морщиковой, судебные слушания не могут объявляться закрытыми просто потому, что присяжные чего-то опасаются.
Фактически, если по любому делу присяжные будут заявлять, что они боятся, основания, я думаю, есть всегда такие у присяжных, потому что, как минимум, одной стороне своим решением из участников процесса они обязательно не угодят. Тогда мы с вами должны похоронить принцип гласного судебного разбирательства. А он, между тем, вводится в интересах тех, кого обвиняют, потому что каждый из лиц, подозреваемых в совершении преступления, которым предъявлено обвинение, имеет право на открытое судебное разбирательство, чтобы он мог обратиться, как принято говорить на языке международно-правовых актов, к форуму общественности. На самом деле необходимо указать конкретные фактические обстоятельства, на основе которых суд принимает решение о закрытии судебного разбирательства. Но тут нужно принимать во внимание, что, очевидно, существуют и какие-то другие способы, с помощью которых можно обеспечить безопасность участников судебного разбирательства.
В редакции «Новой газеты», где работала Анна Политковская, решение о проведении судебного процесса в закрытом режиме назвали политически мотивированным. Главный редактор издания Дмитрий Муратов заявил, что в ближайшее время редакция начнет публиковать материалы, которые удалось собрать в ходе независимого расследования, проведенного «Новой газетой».
Мы, уважаемый институт присяжных, являемся его категорическими сторонниками. Считаю, что присяжными сманипулировали для того, чтобы общество не узнало о том, как кем готовилось и осуществлялось убийство Анны Политковской. Я понимаю, что ведь на самом деле закрывать-то они хотели с самого начала. Им там количество прессы, которое там оказалось в первый день, появление уполномоченного по правам человека, спутало планы. Но ведь они даже до этого хотели суд, один из самых резонансных на сегодняшний день в мире судов, проводить в комнатке, куда вмещается 10 человек. То есть они с самого начала не собирались его открывать. Просто под воздействием внешних обстоятельств, видимо, пришлось принять единственное верное решение, ну, которое потом благополучно, как я полагаю, с помощью телефонного права было отменено. У нас остался единственный вариант. Мы этот процесс закрытым сделать не дадим. Газета не даст сделать его закрытым. Мы будем открывать этот процесс, то есть публиковать известные нам в результате собственного расследования данные на странице газеты.
После того, как журналистов и родственников подсудимых попросили покинуть зал судебных заседаний, наконец начались слушания дела по существу. Представители прокуратуры огласили обвинительное заключение. Подсудимые заявили, что не признают себя виновными в убийстве Анны Политковской. Завтра слушание продолжится. Кирилл?
Спасибо, Марьяна. Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, которая побывала на заседании суда по делу об убийстве Анны Политковской, пока этот процесс был открытый. Напомню, сейчас его закрыли в Москве. 16:15. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Женеве проходят консультации представителей России и Грузии по вопросам безопасности и положения беженцев. Государственная Дума России приняла во втором чтении поправки к Конституции, предложенные президентом Медведевым. Они предусматривают увеличение срока полномочий главы государства до 6 лет. В Дагестане убит офицер милиции. Российский дипломат Владимир Кузнецов, осужденный в США по обвинению в отмывании денег, отправлен в Москву. В Багдаде представители Ирака, Турции и США решили создать совместный комитет для противодействия боевикам рабочей партии Курдистана, который действует на севере Ирака вблизи границы с Турцией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и напомню важное событие, которое вот мы сейчас обсуждали вместе с нашим корреспондентом Марьяной Тарачешниковой. В Московском окружном военном суде обвиняемые по делу об убийстве Анны Политковской заявили, что не признают своей вины. Сегодня же было объявлено, что процесс будет проходить за закрытыми дверями. Мы, конечно, следим и сегодня продолжаем следить за этим делом. Подробнее об этом в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары в эфире в 20:00 по Москве сразу после после выпуска новостей, и каждый день в наших программах будет свежая информация с этого процесса. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут? Ну, давайте начнем с российских тем.
Давайте. Роджер Макдермот Гарден, «Медведь рычит на Обаму, но тихо». Медведев прибегает к попыткам преувеличения российской военной мощи, дабы убедить Вашингтон, что с Россией надо вести дела на ее условиях. Он обещает отреагировать на размещение США ракетом-перехватчиков в Польше развертыванием ракет «Искандер» в обычном снаряжении в Калининградской области. В частном порядке российские представители признают, что американские ракеты-перехватчики могут стать реальной угрозой только в том случае, если администрация США впоследствии решит значительно увеличить их количество в Польше и Чехии. Поэтому российские ракеты малой дальности будут снова нацелены на европейскую страну Польшу без достаточных на то причин. Выгоды таких действий для Москвы носят психологический характер. Они вызывают озабоченность по поводу российской мощи в Европе. Это дает Москве возможность использовать в своих интересах трансатлантический раскол в НАТО. Противоречие налицо. Французский президент Саркози заявил, что возобновление переговоров – это не признак слабости, тогда как США против переговоров до выполнения России обязательств по прекращению огня в Грузии. В Вашингтоне Медведев проявлял признаки готовности к достижению компромиссов с новой администрацией Обамы. Он даже намекнул на то, что может отказаться от развертывания ракет в Калининградской области. Москва пытается наладить более дружественные отношения с Вашингтоном, действуя через Обаму. Однако вкратце позицию Обамы в отношении России можно изложить так. Не надо относиться к ней как к врагу, но не стоит относиться к ней как к союзнице. И такая позиция Обамы говорит о том, что он не станет легкой добычей для Кремля.
Разговор на эту тему мы продолжим в следующем части нашей программы. Мнение американских экспертов, не только журналистов, в данном случае еще и экспертов по международным отношениям. Продолжим обзор. Андрей, вы упомянули грузинскую проблему. Что пишут?
Да, немецкий журнал «Фокус» о том, как стремительно меняется, прошу прощения, снова Гарден, Люк Хардинг. Вчера российская правозащитная организация «Мемориал» объявила о наличии убитых свидетельств того, что обстрелы проводились накануне 7 августа, то есть до нападения Грузии на Цхинвали. По словам правозащитников, в них участвовали обе стороны. По утверждению руководителя «Мемориала» Олега Орлова, артиллерийские перестрелки на границе Южной Осетии начались 1 августа, а затем усилились. Орлов добавил, что юго-осетинские войска вели огонь и из штаба российских миротворческих сил. Важно выяснить, кто был агрессором, но ответ здесь дать непросто, говорит Орлов. Конечно, грузинские вооруженные силы начали полномасштабную операцию, но на эти действия Грузию спровоцировала Россия с ее прежней политикой. Орлов говорит, что это не оправдывает грузинского президента Саакашвили. И Москва, и Тбилиси оспаривают хронологию этой войны. Грузины в качестве главного оправдания своего нападения на Цхинвали выдвигают факты обстрелов грузинских деревень. Они также утверждают, что Россия начала вторжение на территорию Грузии через Рогский туннель еще до того, как Саакашвили направил свою армию в Южную Осетию. По словам России, совершенно ясно, что настоящим агрессором является Грузия. Данный спор возник в момент, когда избранный президент США Барак Обама впервые подал сигнал о том, что он не оставит Грузию.
Андрей, у нас осталось буквально полминуты, что пишут вот самые горячие темы, кризис.
Ну вот немецкий журнал «Фокус» о том, как стремительно меняются привычки богатых людей в России в условиях кризиса. Боюсь, через 2-3 месяца кризис ударит по среднему классу, говорит Андрей Делос, владелец кафе «Пушкин», чьи клиенты уже сейчас сплошь и рядом отказываются от проведения банкетов и корпоративов. В самом фешенебельном клубе Москвы под названием «Рай» настроение близко к похоронному. Прежде здесь в окружении толп молодых красивых женщин гуляли миллиардеры. Сейчас нам придется снизить цены как минимум на треть, жалуется владелец Рая Андреас. Если раньше гости заказывали шампанское по $3000 за бутылку, даже не спрашивая, сколько оно стоит, то теперь они тщательно изучают меню и требуют скидку.
Ну, ужасно жалко всех этих людей, действительно. Посмотрим, как будет развиваться событие на этом фронте.
Плакать не надо.
Спасибо, Андрей. Мы встретимся с вами, Андрей Бабицкий, мой коллега. Мы встретимся с вами через 2 часа в этой же студии. Поговорим о публикациях американской печати. А мы вернемся к теме судьбы российских журналистов, их безопасности, обеспечения, нападений на них и даже убийств. Параллельно с судом по делу об убийстве Анны Политковской, о котором мы говорили несколько минут назад, развивается история вокруг главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, который был в начале ноября до полусмерти избит около собственного дома. Следствие пока ничего не заявляет, а при общественной палате будет создан Центр защиты журналистов, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Ни коллег, ни родных Михаила Бекетова следователи пока не вызывали, а они утверждают, что им есть что рассказать следствию об угрозах, которые получал журналист ранее, когда подожгли его машину и убили собаку. А вот свидетели последнего нападения, как заявил журналистам исполняющий обязанности начальника штаба Химкинского УВД Сергей Табан, похоже, не нашли.
Когда он будет доступен к контакту, от него можно будет получить какие-то объяснения и пояснения. Очевидцев, к сожалению, нет. При формировании свидетельской базы, при опросе его соседи, никто никаких подозрительных шумов, ни посторонних людей, к сожалению, не видели.
По следам нападения на редактора «Химкинской правды» адвокат Павел Астахов, член комиссии Общественной палаты по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в средствах массовой информации, заявил, что в будущем году при Общественной палате будет создан Центр защиты журналистов. Эту идею уже раскритиковал в комментарии для газеты «Коммерсант» Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики.
Результата от этой новой структуры никакой не будет. Когда общественная палата ставит целью защиту прав журналистов, то общественная палата в первую очередь должна знать о том, кто нарушает эти права. И общественная палата должна построить свою работу с чиновниками, чтобы чиновников учить тому, чтобы они не нарушали права журналистов. Это во-первых. Во-вторых, видимость работы все-таки состоит в том, что права журналистов они должны защищать сами, потому что любой юрист скажет, что это личностные права. И право на свободу слова – это право каждого гражданина. Поэтому мы-то ставим своей целью обучение журналистов защите своих прав. А когда создается структура, которая воспитывает из журналистов иждивенцев, это плохо. Когда структура просит журналистов сообщать им о их проблемах и что дальше. Это журналист должен писать заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела по 144 статье «Воспрепятствование профессиональной законной деятельности». Когда этим занимается новая структура, имеющая отношение к власти, из этого получается видимость работы. Вот и все.
Правозащитники уверены, нападение на Михаила Бекетова связано с его критическими публикациями. А следствие пока, как утверждают защитники Химкинского леса, списывают все на преступления на бытовой почве. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская региональная тема. Полутора голодовалый воспитанник Томского областного дома ребенка оказался нелегальным мигрантом из Узбекистана. К такому выводу пришла областная прокуратура во время процесса по усыновлению мальчика. Усыновление не состоялось, ребенок остался без родителей и без страны, но на полном государственном обеспечении в российском детдоме. Суд удовлетворил иск прокуратуры об отмене российского гражданства на том основании, что отказавшаяся от ребенка еще в роддоме мать была гражданкой Узбекистана. Это юридический прецедент для Томска, говорят и в прокуратуре, и в органах опеки. Тему продолжит Мелани Бачина.
Маленький Мурат живет в областном доме ребенка с самого рождения. Мать отказалась от него еще в роддоме. Сейчас мальчику год и 7 месяцев. Получается, все это время в российском госучреждении жил иностранный гражданин. Социальный педагог Виктория Шпакова объясняет, для них Мурат такой же ребенок, как и все. И в том, что он россиянин, в доме ребенка никто не сомневается.
Родился он в Томске, жил он всю свою жизнь, все 1,5 года в Томске, на территории Российской Федерации, а не где-то. Он не прибыл из-за границы. Уже родившись там, да? Поэтому мы его считали нашим гражданином России. Тем более, что ребенок был определен на полное гособеспечение.
Но прокуратура Томской области выяснила, что Мурат незаконно стал гражданином Российской Федерации. Мальчика должна была усыновить американская пара. Во время процесса об иностранном усыновлении прокурор вынес протест. Отдать ребенка на усыновление стало невозможным. Оказалось, у России просто нет на это права. Американцы уехали. Мурат остался в доме ребенка. Прокуратура подала иск об отмене гражданства Мурату в Ленинский районный суд Томска. В исковом заявлении сказано: «В результате принятия мальчика в российское гражданство нарушаются интересы Российской Федерации, и на государство неправомерно возложена обязанность защищать и реализовывать права Мурата как гражданина Российской Федерации». Конец цитаты. Этот иск прокуратуры суд удовлетворил. Маленький Мурат теперь не гражданин России, заявляет прокурор Ольга Дашевская.
Он гражданин Республики Узбекистан. Было оформлено гражданство Российской Федерации, однако были допущены ряд нарушений при оформлении гражданства в упрощенном порядке. Данной категории детей возможно приобрести гражданство Российской Федерации, однако этот порядок соблюден не был. В связи с этим и возникло данное исковое заявление. Ленинским районным судом данное заявление удовлетворено. Решение о приобретении гражданства Муратом признано незаконным.
Начальник отдела опеки Ленинского района Томска Валентина Титова недоумевает, почему вопрос о гражданстве стал камнем преткновения и, по сути, поводом для отказа в иностранном усыновлении.
Выяснилось это уже в процессе, тогда, когда пригласили иностранцев, когда идет процесс, и уже не первый день идет процесс усыновления, вдруг возникает этот вопрос, никто не хотел сделать что-то незаконно.
Все дело в словах. В законе есть разные формулировки, по которым оформляется гражданство. Мурату гражданство установили, а нужно было мальчика в гражданство принять.
К сожалению, конечно, к нашему, что мы не разграничивали тогда эти понятия, как прием в гражданство и оформление наличия гражданства. То есть мы-то попросили установить гражданство в нашей формулировке. Но оказалось, что есть два способа установления гражданства. Это принятие гражданства, либо оформление наличия гражданства как такового уже имеющегося. Вот. Сейчас, но мы все равно сейчас находимся на той позиции, что он все-таки гражданин России.
Признается Виктория Шпакова, социальный педагог дома ребенка. Теперь процедуру оформления гражданства для Мурата нужно начинать сначала, объясняет прокурор Ольга Дашевская.
Детскому учреждению необходимо будет обратиться в органы ФМС с соблюдением того перечня документов и будет проведена проверка.
Он в любом случае получит гражданство Российской Федерации.
Если УФМС не усмотрит каких-либо оснований для отклонения данного заявления. То есть какая будет проведена проверка, там будет решен данный вопрос. Предрешать его как бы заранее смысла не имеется. Пока на данный момент статус его такой, какой он и был, это помещенный на полное государственное обеспечение в детское учреждение.
Потенциальные родители Мурата провели в Томске больше месяца. За это время мальчик привязался к американцам и начал называть их мамой и папой. Летом Мурат перенес серьезную операцию на сердце. Она прошла успешно, и сейчас ребенок восстанавливает силы. Он живой и общительный, но порой становится грустным и замкнутым, рассказывают воспитатели. Мальчику нужна семья, и тогда он окончательно поправится, уверена воспитатель Ирина Кузьмич.
По характеру он достаточно уравновешенный парень, такой спокойный, рассудительный. Да, любит поговорить, мы все это любим здесь. Да?
Но пока у Мурата нет правового статуса, сказать, что дальше будет с ребенком, не может никто. Ни социальный педагог дома ребенка Виктория Шпакова.
В настоящий момент он у нас гражданином Узбекистана считается по закону, и мы не можем его передать вообще ни в чью семью.
Ни прокурор Ольга Дашевская. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Завтра 10 лет со дня убийства российского политика и ученого Галины Старовойтовой. Сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова правозащитник Юлия Рыбаков и сестра Галины Старовойтовой Ольга. 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Ну, а сейчас, как я уже говорил, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде обвиняемые по делу об убийстве Анны Политковской заявили, что не признают своей вины. Сегодня было объявлено, что процесс будет проходить за закрытыми дверями. Такое решение принято по просьбе присяжных, которые отказались выходить в зал в присутствии журналистов. Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении поправки к Конституции. Законопроекты, предложенные президентом Дмитрием Медведевым, предусматривают увеличение срока полномочий главы государства до 6 лет, а Госдумы до 5. В Женеве проходят консультации представителей России и Грузии по вопросам безопасности и положения беженцев после августовского вооруженного конфликта вокруг Южной Осетии. На встрече рабочих групп присутствуют представители Абхазии и Южной Осетии. В Дагестане убит офицер милиции. По данным Министерства внутренних дел республики, его тело со следами огнестрельных ранений было обнаружено недалеко от федеральной трассы «Кавказ» под Махачкалой. Ведется расследование. Российский дипломат Владимир Кузнецов, осужденный в США по обвинению в отмывании денег, отправлен в Москву. В прошлом году бывший председатель комитета Генеральной Ассамблеи ООН был приговорен к 4 годам заключения. Остающийся срок наказания он будет отбывать в России. В Багдаде представители Ирака, Турции и США решили создать совместный комитет для противодействия боевикам рабочей партии Курдистана, который действует на севере Ирака, вблизи границы с Турцией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна новость, культурная. В Центральном доме литераторов прошла презентация антологии «Незримое благословение. Исламский Восток в русской поэзии». «Незримое благословение» — это строчка Анны Ахматовой. В книгу вошли произведения 130 авторов, написанные за последние 3 века, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
С древних времен славянский мир находился в тесном соседстве с тюркским миром, а через него и с исламом, что не могло не отразиться в русской литературе. Однако никогда прежде до «Незримого благословения» никому не приходило в голову собрать такие произведения воедино. Почему? Вот как отвечает на этот вопрос составитель этого издания Михаил Синельников, известный поэт и переводчик восточной поэзии.
Это было невозможно в силу атеизма советского общества. Какие-то робкие попытки в Узбекистане были написать о некоторых русских поэтов советского времени, писавших об исламе в Средней Азии. Это подавалось как восточные мотивы. Но, разумеется, какого-либо обобщающего сборника не было. В эту книгу вошли стихи многие великие – Пушкина, Лермонтова, Бунина, многих поэтов Серебряного века. Допустим, у Сологуба и у Блока есть стихи, вдохновленные Кораном. Отчасти они следовали Пушкину с его подражаниями Корану, но в этих стихах есть и личные переживания. Например, Блок над своим 8-стишием работал 12 лет и вернулся в грозное время Первой мировой войны. Значит, мысль о кораническом пророчестве его не покидала.
Это какое стихотворение?
Это маленькое 8-стишие, в котором он говорит о том, что ему слышна тайная музыка. Что-то грозное в этой музыке есть.
Я уже успела посмотреть книгу и увидела, что среди авторов есть и ваше имя. Прочитайте какое-нибудь из ваших стихотворений.
«Не только в пустынях ислама, где солнце по ржавым холмам сражает и косо, и прямо скитальцев, одетых в храм, но в каждом душевном движении, в терпенье под ношей страстей и, в частности, в стихосложении под оком духовных властей и в самых невинных эклогах о совести несколько строк. Путь к Богу не должен быть легок», — сказал на прощание пророк. Книга до некоторой степени комментированная. В ней есть стихи, конечно, разной сложности. Некоторые, как, например, вольные, а не всегда вольные переводы из Корана русских поэтов, они требуют комментариев, подобно тому, как их требует сам Коран. И посмотрите на памятники Пушкина. Последняя строка есть не что иное, как цитата из Корана «Не оспоривай глупца».
К сказанному Михаилом Синельниковым добавлю, более чем 400-страничную антологию выпустили в свет Нижегородский издательский дом «Медина» и московское издательство «Наталис». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим разговор о новостях культуры.
У Франции появился новый туристический символ. Он призван омолодить туристическую индустрию, создав такой визуальный образ, который можно использовать во всех областях индустрии. Новый логотип основан на 3 цветах французского флага и 3 характерных французских чертах – свободе, аутентичности и чувственности. Карандашный портрет Марианы, символа Франции, с развивающимися волосами сопровождает надпись «Рандеву во Франции». Призыв легко будет варьировать, например, «Рандеву в Эльзасе» или «Рандеву на Каннском фестивале». В Московской галерее «Победа» открылась фотоэкспозиция «Каким я его вижу». Ее автор – знаменитый танцовщик Михаил Барышников. Размытые цветные фотографии Барышникова посвящены 90-летнему американскому хореографу Мерсу Каннингему. Барышников в течение многих лет участвовал в постановках Каннингема, чье творчество отмечено бесчисленными наградами – Японской императорской, Британской театральной премией Лоуренса Оливье, Золотым львом Венецианского биеннале, грантом гения фонда МакАртура. В Петербургском доме кино отмечают столетие российского кинематографа. Зрителям предлагается ретроспектива картин Ленфильма. Начиная с 18 ноября, в течение месяца покажут «Даму с собачкой», «Полосатый рейс», «Плохого хорошего человека», «Личную жизнь Кузяева Валентина». Всего 20 картин. Археологическая экспедиция Чикагского университета, работающая на раскопках древнего турецкого города Самал, обнаружила каменную плиту с просьбой поминать душу покойного, в этой плите заключенную. Надпись гласит: «Я, Кутамува, слуга царя Панамувы, надзирал за изготовлением этой плиты, пока был жив. Я поместил ее в комнату вечности и основал праздник – бык для бога Адада, барашек для бога Шамаша и барашек для моей души, пребывающей в этом камне». Последнюю новость комментирует Иван Толстой.
Самое симпатичное, что этот Кутамува здесь же и изображен. Не откладывая в долгий ящик, он уже начал праздновать. Бородатый, в халате и островерхой шапочке, он уселся поудобнее и поминает свою душу. В одной руке чаша с вином, а в другой у Кутамувы почему-то не барашек, как он сам завещал, а явная куриная нога. Впрочем, можно догадаться, курица вообще ведь тайная слабость человека. Вспомним, что самое первое попросил Аладдин у всемогущего джинна. Он попросил лучшее в мире блюдо – жареную курицу. Так что за упокой души можно попировать и цыпленком. У древних душа иногда ассоциировалась с птицей. У египтян, например. Они вообще душу называли почтительно, с придыханием. Что-то вроде «ба» или «бэ». Вероятно, это и имел в виду Лев Толстой, любивший повторять «ЕБЖ».
Иван Толстой, комментарии к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Сегодня его подготовил Андрей Шароградский.
Тем, кто хотел бы нажить на глобальном кризисе легкий политический капитал, советую прочитать Конституцию. Считаю своим долгом предупредить тех, кто надеется спровоцировать обострение политической обстановки. Мы не позволим разжигать социальную и межнациональную рознь, обманывать людей, вовлекать их в противоправные действия. Конституционный порядок и впредь будет обеспечиваться всеми законными средствами, сказал в своем послании Федеральному собранию президент России Дмитрий Медведев. Эдуард Лимонов относит эти слова на свой счет. Его мнение публикует сайт Грани.ру.
Я сразу понял, что это президент о нас, хотя до фамилии он не опустился. Зато фонд эффективной политики господина Павловского собрался немедленно на дискуссию под названием «Угроза дестабилизации политической системы». Там выступили господа охранители системы и указали на нас. Красноречивее всех был некто Максим Григорьев из фонда исследования проблем демократии. Он объяснил: «Я думаю, что Дмитрий Анатольевич, понимая эту ситуацию и не имея, в общем-то, иллюзий, специально решил предупредить такие попытки. И именно этим людям и этим группам были адресованы соответствующие слова в послании президента». В качестве примера можно было бы привести явно провокационные действия сторонников Лимонова, которые развешивали на банках призывы к гражданам забирать вклады. Это не безответственность, это гораздо хуже. Ойли, господа Медведев и Григорьев, очень жаль, что в 1991 году, хотя бы перед Новым годом, не было нас, чтобы предупредить граждан, что безответственное государство уже 2 января 1992 года взвинтит цены вначале в десятки, а потом и в сотни раз. Люди бы закупили продуктов на все свои сбережения, забрав их из вашего преступного Сбербанка, и хоть таким образом спасли бы часть сбережений, и продержались бы на этих продуктах еще полгода. Наш господин президент стращает нас Конституцией. Только в Конституции не написано, что государство имеет право внезапно нападать на гражданина и отбирать у него все его сбережения хуже любого разбойника. Люди вам, господин президент, не верят, наученные горьким опытом и 1992, и 1998 годов. А вы под угрозой репрессий еще и запрещаете людям защитить свои сбережения. Но государство в лице президентов и премьеров уже два десятилетия не держит своего слова, нарушает обещания, преступно нарушает клятвы и не только на рельсы не ложится, но нас на рельсы толкает.
Самый серьезный враг гражданина сегодня – это государство и его службы, чиновники, милиционеры, судьи, уверен Эдуард Лимонов.
И почему это нельзя нажить на глобальном экономическом кризисе политический капитал, господин президент? Объясните. Вот Барак Обама нажил политический капитал именно на экономическом кризисе. Его избрали президентом Соединенных Штатов Америки. Не только поэтому, но и потому, что кризис явился демонстрацией неспособности администрации Буша сохранить благосостояние граждан. Нас не утешает, что он мировой. Я, Эдуард Лимонов, не заставлял вас, господа руководители РФ, лезть всей тушей России в мировую экономику. Я предостерегал, писал, выступал с 1989 года, убеждал, что мировой рынок – это стальная паутина, в которой Россия будет однажды агонизировать. И наш народ не виновен в том, что вы выбрали мировую паутину рынка. Ну так и платите за ваши нерасчетливые неудачи, уходите. Тут у них пауза на лицах возникает. Действия сторонников Лимонова, которые развешивали на банках призывы к гражданам забирать вклады, это не безответственность, это гораздо хуже, восклицает директор фонда исследования проблем демократии. Это хуже, господин директор, это попытка помочь гражданам выжить в стране, где демократия и одной ночи не ночевала.
Свою публикацию на сайте Грани.ру Эдуард Лимонов завершает выражением надежды на дальнейшее расширение кризиса. Я спросил господина Лимонова, не боится ли он, что экономические потрясения будут сопровождаться и волной насилия, как это уже не раз случалось в истории России.
У нас насилие присутствует ежедневно уже много лет. 8 лет правления Путина и теперь вот 9-й год правления его преемника Медведева. За эти годы мои сторонники, свыше 150 человек прошли через тюрьмы и лагеря. В настоящее время 15 находятся за решеткой. Это только один пример, а сегодня начался процесс над якобы убийцами Политковской. У нас это происходит ежедневно. Несколько дней назад был сбит редактор оппозиционной газеты в городе Химки. В тягчайшего коме он находится. Насилие вернуто в полную мощь уже давным-давно. Поэтому то, что может произойти, ну, снижение уровня жизни, безусловно. Но, может быть, это удобная, как ни странно, возможность для того, чтобы сбросить, наконец, этот неоцаристский режим. Наверное, не насильственными методами, назовем это так, наверное, выходом людей на улицы, наверное, всеобщим, в конце концов, возмущением или хотя бы возмущением оппозиционных организаций. Вот у нас на 14 декабря назначен марш несогласных по поводу того, что происходит у нас в стране. Вот какими-то такими методами мы будем пытаться захватившей власть группы Путина и избавиться.
Кто же может заменить нынешний режим? Уж не сам ли Эдуард Лимонов?
У меня нет каких-либо амбиций. Я не выдвигался в президенты, как вы знаете, не стремился стать в этом году ни единым кандидатом от оппозиции. Я думаю, что, например, Национальная ассамблея, в которой около 700 депутатов, представляющих абсолютно все политические направления в России, она могла бы взять на себя такую задачу.
Эдуард Лимонов о президентском послании и кризисе. Сайт Грани.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде обвиняемые по делу об убийстве Анны Политковской заявили, что не признают своей вины. Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении поправки к Конституции, предложенные Дмитрием Медведевым. Они предусматривают увеличение срока полномочий главы государства до 6 лет, Госдумы до 5. В Женеве проходят консультации представителей России и Грузии по вопросам безопасности и положения беженцев после августовского вооруженного конфликта вокруг Южной Осетии. В Дагестане убит офицер милиции. В Багдаде представители Ирака, Турции и США решили создать совместный комитет для противодействия боевикам рабочей партии Курдистана. В Исламабаде убит бывший командир элитного подразделения спецназа. В Иркутской области возбуждено уголовное дело против бывшего губернатора Александра Тишанина. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит экономическая тема. Из всех средств Фонда национального благосостояния, который как резервный фонд формируется за счет доходов казны от экспорта российской нефти, уже 18% вложено на внутреннем рынке акций и облигаций. Об этом сообщил сегодня, выступая в Госдуме, министр финансов Алексей Кудрин. Какой эффект оказывает на этот рынок инвестирование государством своих недавних накоплений? Об этом Сергей Сининский в «Экономической панораме».
О планах инвестирования части средств Фонда национального благосостояния, который, в свою очередь, является частью золотовалютных резервов России, в акции и облигации некоторых российских компаний правительство объявило еще в начале сентября. Спустя 2.5 месяца, судя по словам министра финансов, объем этих инвестиций составил почти пятую часть всех средств фонда. Сколь сопоставимы объемы этих инвестиций государства, осуществляемые через Внешэкономбанк, ВЭБ, с общим объемом торгов на крупнейших российских биржах, в частности, на фондовой площадке Московской межбанковской валютной биржи ММВБ. Руководитель отдела акций инвестиционной группы «Капитал» Константин Гуляев.
Объема государственных инвестиций, которые вкладываются ежедневно в российский рынок и акции, и облигации, в принципе, имеют значение, потому что те объемы, которые мы сейчас наблюдаем, например, на ММВБ, они действительно в несколько раз упали по сравнению с объемами нескольких месяцев назад. И сейчас, если верить словам властей о том, что ежедневно транш средств, который направляется на поддержку рынка, может достигать 5 миллиардов рублей. Ну вот, например, для ММВБ это означает примерно 1/4 или 1/5 всего объема по наиболее ликвидным акциям. То есть, в принципе, этот объем, тем более, что он идет не во все ликвидные бумаги, а, скажем, в 3-4 акции в день, этот объем имеет значение, и это видно, потому какая поддержка наблюдается в определенных бумагах. Некоторые бумаги демонстрируют такой взрывной рост, и иногда этот рост даже превосходит все то, что мы видим и на внешних площадках, и по другим акциям. Поэтому, в принципе, влияние денег ВЭБа, даже несмотря на то, что суммы не самые большие, выделяются на таком низколиквидном рынке, как мы наблюдаем сейчас, эти объемы заметны и не имеют значения для движения по тем или иным акциям.
Руководитель отдела операций на фондовом рынке инвестиционной компании «Метрополь» Александр Захаров.
Что касается государственных средств, которые присутствуют на рынке, к сожалению, в последнее время они не так заметны. То есть, если первые несколько дней было очевидно, что присутствовал довольно-таки крупный игрок на рынке, который покупал именно в определенный момент и определенные бумаги, это было четко видно. Было очевидно, что кто-то большой, серьезный начал поднимать цену бумаг до определенного уровня. То есть сейчас, в принципе, это более распыленно, поэтому говорить о том, что непосредственно вот сегодня на рынке присутствуют какие-то деньги, уже стало сложнее. Вероятно, есть какие-то тоже всплески, но они стали менее очевидными как в количественном, так и в временном плане. Например, сегодня «Газпром» падает порядка на 9% и объем торгов порядка 5 миллиардов рублей за 4 часа торгов. То есть можно говорить о том, что «Газпром» можно было бы там 2-3 миллиардами рублей поднять на нормальные какие-то уровни. Но пока что не видно, чтобы, например, сегодня кто-то этим занимался. Возможно, ситуация поменяется. Так что, в принципе, это довольно-таки серьезный объем на тех вялых торгах, которые мы наблюдаем последние несколько дней, если не недель. С этим объемом вполне можно что-то делать на рынке, каким-то образом удерживать его от падения или даже поднимать котировки под закрытие рынка, если это необходимо.
Одно из главных правил рынка акций – покупай на дне, продавай на пике. В этом смысле скупка государством акций российских компаний вполне закономерна. Большинство экспертов сходятся в том, что падать им намного ниже уже некуда, а дешеветь годами подряд они тоже не могут. Но если иметь в виду краткосрочную перспективу и текущую ситуацию на рынке, то скорее складывается впечатление, что государственные деньги просто уходят в песок. Константин Гуляев, компания «Капитал».
Так можно у вас ставить вопрос. Надо понимать, что деньги Веба, которые он инвестирует на рынок акций и облигаций, может лишь либо поддержать котировки, чтобы они сильно не падали, либо, наоборот, усилить какое-то движение, если динамика котировок акций положительная. Но тут важно понимать, как долгосрочно инвестирует государство, потому что текущие уровни, они, безусловно, очень привлекательны для инвестиций на 3-5 лет. Государство – это, конечно, не спекулянт, это долгосрочный инвестор, и, в принципе, ждать 3-5 лет – это нормально для государства. Поэтому, если эти сроки инвестирования будут выдержаны, то государство, выступая в роли инвестора, может получить очень неплохую прибыль по купленным акциям или облигациям. Но в краткосрочном периоде возможны очень высокие колебания на рынке, и, безусловно, государство будет далеко не всегда находиться в прибыли в перспективе там 1-2 месяцев, полугода и даже, может быть, года.
Александр Захаров, компания «Метрополь».
Покупка на этих уровнях – это не просто какая-то блажь, но это, будем так говорить, это разумная вещь. Это то, что сделал бы любой человек, если бы у него были свободные средства сейчас, и он бы вкладывался в этот рынок с перспективой 3-5 лет, допустим. Это, в принципе, точно деньги не в песок. Что касается, нужно ли вообще правительству выходить и пытаться как-то играть на рынке, я думаю, что это больше психологический такой момент, который позволяет участникам рынка сейчас себя чувствовать комфортно. И в такие, ну, особо тяжелые дни, когда рынок сильно падает или есть внешний новостной негативный фон, в такие дни, конечно, участники рынка, безусловно, вспоминают о том, что есть вот эта вот третья сила, которая придет, которая поддержит, которая сейчас начнет покупать. У многих игроков это останавливает от того, чтобы агрессивно продавать что-то. Ряд игроков это успокаивает в плане того, что да, вот сейчас придут люди, они сейчас, так сказать, поправят положение дел, потому что то, что происходит, к России практически не имеет никакого отношения.
Общий объем золотовалютных резервов России за сентябрь и октябрь этого года сократился на 97 миллиардов долларов, заявил сегодня председатель Банка России Сергей Игнатьев. Из них на прямую поддержку курса рубля Центральный банк потратил 57 миллиардов. Средства Фонда национального благосостояния являются частью золотовалютных резервов России.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Здесь недавно вышла в свет «Энциклопедия ветров». В издании в том числе описаны все воздушные потоки Средиземноморья, ветры древних финикийцев, египтян, римлян, ветры, которых боялись средневековые пираты. Всего около 200 различных земных и морских ветров. Причем описания очень многих взяты из книги Марии, османского адмирала и картографа Пири Рейса, жившего в 15-16 веках. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Стычки между попавшими в аварию водителями на дорогах, брань в кофейнях, переругивающиеся с мужьями домохозяйки. Дует знаменитый южный турецкий лодос. Этот ветер приносит с собой головную боль, повышение артериального давления, проблемы с психикой и нервной системой. Общая нервозность шумом выплескивается на стамбульские улицы. Ветер остро чувствуют обычно флегматичные стамбульские кошки, которые шарахаются от его дуновений, предпочитая в такие дни отлеживаться в укромных местах. Об этом недавно писали в одном из турецких научно-популярных журналов. Как только задует лодос, спокойный Босфор в одночасье меняется. За какие-то секунды его поверхность покрывается мелкой рябью, пенные барашки растут, образуя настоящие штормовые волны. Ветер способен менять направление движения в Босфоре и образовывать настоящие водовороты. Проходящее узким проливом судно в один момент становится неуправляемым и капризным. Это частенько приводит к авариям. По словам бывшего шкипера Ахмета, турецкие моряки всегда опасаются пользуются неуемной силой лодоса. Бывает, что лодос достигает 130 км в час. Средняя ширина пролива около 1500 метров. В самых узких местах около 700. Хорошо, если судно с грузом апельсинов. А если это танкер, перевозящий нефть или химические удобрения? Ветер может превратить самое большое судно в обычную игрушку. В этом случае власти закрывают проливы. Образуются настоящие пробки из нефтяных танкеров, которые сутками ждут, когда стихнет лодос. Йылдыз, Гюндогусу, Кесирлиме. Это название местных ветров. Часть их была придумана средиземноморскими пиратами, часть досталась в наследство от античных греческих мореплавателей. Так, например, название холодного северо-восточного ветра Пойрас турки переняли от греков. В Морском музее Стамбула выставка старинных морских карт легендарного адмирала Пири Рейса, который жил в XVI веке, был большим знатоком морей и составил розу ветров, которую и сегодня используют местные моряки. Картография была его страстью. Высокий чин в турецком флоте позволял ему иметь привилегированный доступ к имперской библиотеке Константинополя. Пири Рейс считается экспертом по средиземноморским морям и береговым линиям. Он даже написал известную книгу по мореплаванию, названную «Китаби Бахрия», в которой описал все детали берегов, гаваней, течений и проливов Средиземного и Эгейского морей. Преподаватель одной из стамбульских школ Мехмет Кыр. Историки обнаружили его карты, нарисованные на коже газели во дворце Топкапы в 20-х годах. Он описывал побережье Африки, восточное побережье Южной Америки и даже Антарктику, которая была открыта спустя 300 лет. Ученые до сих пор пытаются разгадать загадочные символы на его картах. Адмирал как никто знал море. Ему стоило поднять указательный палец, чтобы определить, какой ветер начнет скоро дуть. Летний теплый ветер Мильтем часто сравнивают с заботливой, хлопотливой мамашей. На берегах Эгейского моря этот ветер дует постоянно, усиливается днем до 20 метров в секунду и стихает к ночи, когда вокруг все засыпает. Так называемый арбузный мильтем в августе надувает толстые животы темно-зеленым в черную полоску арбузом и дыням касаба со вкусом сладкого огурца. Чуть ранее, в июле, он становится игривым и пьяным от запаха спелых вишен. В это время его называют бордовым по цвету созревших ягод. А изюмный мильтем без устали носится на виноградниках. Фермер Саваш много лет выращивает фрукты в Анталии. Этот северо-восточный ветер дует обычно летом, в июле и августе. Временами он достигает большой силы, однако он не приносит вреда. Считается, что мильтем помогает созревать овощам и фруктам. Крестьяне любят этот ветер и поют о нем песни, слагают стихи и сказки. Без мильтема наступает сухая, засушливая погода, когда гибнет весь урожай. Свежим дыханием в лицо вас встречает холодный северо-восточный Пойрас, о котором уже говорилось. Турки считают, что он зарождается где-то в холодной России и приносит оттуда непогоду и дожди. Бывает, что в Стамбуле вой ветра заглушает пение имамов в мечетях. Победить этот ветер практически невозможно. Так много в нем силы и несгибаемой энергии. Угрюмый холодный Пойрас, однако, обладает удивительным постоянством. Эту особенность давно отметили турецкие крестьяне. Например, жители деревни Османия на востоке страны, где Пойразы дуют около 300 дней в году, используют силу этого ветра в качестве источника энергии. У каждого второго дома торчит свой собственный персональный ветряк. В ближайшее время этот опыт намерены перенять и турецкие власти, которые планируют построить первую ветряную электростанцию в стране. Уже в ближайшее время в Османии будут установлены около 50 мощных турбин, которые уже к 2010 году станут вырабатывать до 2 миллиардов киловатт-часов в год. Весь проект обойдется в сумму около 450 миллиардов долларов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Это удивительная история Запада и Востока завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту следующий час нашей программы «Российские и иностранные темы», постоянные рубрики. Слушайте нас.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни исполнители, ни заказчики, ни люди вообще причастные к этому преступлению не найдены.
В результате взрыва погибли полицейские, ранен 10-летний ребенок.
На борту судна они сразу захватывают заложников.
Антон позвонил домой, сказал, что меня бьют, у меня переломаны все.
Это может быть 5 лет, 6 лет, 7 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Любови Баматовой.
Говорит радио «Свобода».